Ему нравилось гонять мальчишек, приходивших бить бутылки, и направлять машину на разгрузку в нужное место. Ему нравилось копаться в мусоре, что было его законным правом. Наверное, над ним смеялись, завидев шагающим по горам мусора в сапогах и резиновых перчатках, с пистолетом в кобуре, рюкзаком за плечами и ножом в руке. Пускай смеются. На свалке попадалась медная проволока, а иногда даже медные кожухи в пришедших в негодность двигателях, а за медный лом в Портленде давали неплохие деньги. На свалке встречались старые комоды, стулья и диваны, которые еще можно было отремонтировать, а потом продать антикварам. Дат надувал антикваров, антиквары надували туристов, и все были в выигрыше. Разве не так устроен весь мир? Пару лет назад он нашел кровать со сломанной рамой и продал какому-то педику из Уэлса за 200 баксов. Этот педик чуть с ума не сошел от радости, что приобрел настоящий раритет из Новой Англии. Не знаю, как тщательно Дат оттирал шкуркой надпись на передней спинке кровати, сделанной в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган. На дальнем конце была свалка старых автомобилей. Бьюиков, Фордов, Шевроле и всяких прочих. Господи, чего только люди не оставляли в брошенных машинах. Самым ценным там были радиаторы, но и карбюраторы, предварительно вымочив в керосине, можно было продать по $7 за штуку. А чего стоили ремни вентилятора, фонари заднего хода, крышки прерывателя распределителя, ветровые стекла, рулевые колеса, коврики? Да, свалка — это чудесное место. Диснейленд и Шангри-Ла в одном флаконе. Но самым лучшим на свалке были даже не деньги, вырученные от продажи хлама и спрятанные в черной коробке, которую он закопал под креслом. Самым лучшим был огонь и крысы. Утром по воскресеньям и четвергам, и вечером по понедельникам и пятницам Дат жег мусор на отдельных участках свалки. Особенно красиво разведенный огонь выглядел вечерами. Даду нравились неяркие с розовым отливом языки пламени, которые вспыхивали на зеленых пластиковых пакетах с мусором, на пачках старых газет и картонных коробках. Но утренние процедуры были лучше из-за крыс. Дад устроился в кресле и наблюдал, как огонь постепенно распространялся, и в небо, прогоняя чаек, устремлялись клубы черного дыма. Скоро побегут крысы. И Дад ждал их появления с пистолетом 22-го калибра в руке. Крысы появлялись полчищами, огромные, грязно-серые, с розовыми глазами, бока усеяны блохами и клещами, а хвосты похожи на толстую розовую проволоку. Дат обожал стрелять крыс. «Ты покупаешь много патронов, Дат», — говорил Джордж Мидлер из магазина скобяных товаров своим противным голосом, выкладывая на прилавок коробки с боеприпасами. «Счет опять выставишь городу!» Это была старая шутка. Несколько лет назад Дат предъявил Биллу Нортону квитанцию об оплате 2000 патронов в Дум-Дум и попросил возместить расходы. Но в ответ тот просто выставил его за дверь. «Ты ж понимаешь, Джордж, — отвечал Дат, — это все ради блага общества». Ну вот, показалась первая толстая крыса. Это будет Джордж Мидлер. Крыса слегка приволакивала заднюю лапу, и во рту у нее торчал сморщенный кусок куриной печенки. «Привет, Джордж, и прощай! — произнес Дат и нажал на курок. Звук выстрела был негромким и совсем не впечатлял, но крыса дважды перевернулась и осталась лежать, дергая лапками. Пули Дум-Дум знали свое дело. Когда-нибудь он обзаведется магнумом 45-го калибра или 357-го калибра, и посмотрит, что тогда будет за эффект. А теперь следующее. Это будет потаскушка Рути Крокет, та самая, что всегда ходит в школу без лифчика и, завидев Дада на улице, пихает локтем подружку и хихикает. Бах! Прощай, Рути. Крысы опрометью бросились искать спасения на дальнем краю свалки. Но Даду удалось подстрелить еще 6 штук. Неплохой результат для одного утра. Ничего не скажешь. Если пойти и поглядеть, то клещи будут разбегаться с их остывающих тел, как крысы с тонущего корабля. Эта мысль показалась Даду на редкость забавной. И он, запрокинув назад нелепо повернутую голову, разразился громким раскатистым смехом, а огонь продолжал плясать на мусоре неровными языками пламени. Жизнь — удивительно хорошая штука.
11. Полдень. Долгий гудок городской сирены возвестил начало перемены во всех 3 школах и наступление полудня. 2-й член городского правления и владелец фирмы страхования и недвижимости Южного Мэна Лоренс Крокет отложил книгу, которую читал «Сексуальные рабыни сатаны», и проверил, правильно ли ходят наручные часы. Затем подошел к двери и повесил табличку «Вернусь в час». Его распорядок дня никогда не менялся. Он отправится в кафе «Экселент», возьмет 2 чизбургера с овощами и приправой, чашку кофе и выкурит сигару, любуясь ножками официантки Паулин. Подергав за ручку и убедившись, что дверь заперта, он направился по Джойнтер-авеню. Остановившись на углу, бросил взгляд на Марстон-хаус. Перед входом в дом, сверкая на солнце, стоял автомобиль. Лоренс снова почувствовал смутное беспокойство. Больше года назад он продал в одном пакете Марстон-хаус и заброшенную городскую прачечную. За всю его жизнь это была самая необычная сделка, хотя чего-чего, а сомнительных сделок на счету Лоренса было предостаточно. Машина, скорее всего, принадлежала некоему Стрейкеру, Р.Т. Стрейкеру, от которого только сегодня утром он получил письмо. Человек с таким именем появился в офисе Крокета июльским вечером чуть больше года назад. Прежде чем войти, он немного постоял на тротуаре. Несмотря на жару, мужчина был одет в темную тройку, однако на лысом, как бильярдный шар, черепе не было заметно ни малейших следов испарины. На резко очерченном лице глазные впадины казались высверленными под черными, как смоль, бровями. В руке мужчина держал тонкий черный портфель. В тот момент Ларри находился в офисе один. Секретарша, девушка из Фалмута, с выдающейся во всех отношениях грудью, работала у него только до обеда, а вторую половину дня трудилась в офисе адвоката в Гейтс-Фоллс. Лысый мужчина опустился в кресло для клиентов, положил портфель на колени и молча уставился на Ларри Крокета. Прочитать что-нибудь в его глазах было невозможно, и Ларри это не понравилось. Он любил заранее определять по глазам, чего именно хотелось клиенту, еще до того, как тот открывал рот. Этот же мужчина не остановился перед доской с фотографиями выставленных на продажу домов, не протянул руки, не представился и даже не поздоровался. «Чем могу служить?» — поинтересовался Ларри. «Меня направили приобрести в вашем чудесном городе недвижимость для жилья и бизнеса», — ответил тот. Он говорил таким же бесстрастным и лишенным жизни голосом, каким сообщают прогноз погоды в справочной службе по телефону. «Так это замечательно!» — воскликнул Ларри. «У нас есть несколько отличных домов, которые вас наверняка заинтересуют». «В этом нет необходимости», — прервал его лысый, поднимая руку. Ларри поразился невероятной длине его пальцев. Средний был не меньше 4 дюймов, может, даже все 5. «Для бизнеса нас вполне устроит помещение за зданием муниципалитета, то, что выходит в парк». «Да, оно продается. Раньше там было прачечное самообслуживание, но год назад оно закрылось. Она вполне подойдет вам, если вы...» «А для жилья?» — снова прервал его лысый мужчина. «Мы хотели бы приобрести дом, который в городе известен как Марстон-хаус». Ларри был ошеломлен, но он слишком долго занимался этим бизнесом, чтобы ничем не выдать своего изумления. «Вот как? «Да, меня зовут Стрейкер. Ричард Трокет Стрейкер. Все бумаги должны быть оформлены на мое имя».
«Отлично!» — отозвался Ларри. В серьезности намерений клиента сомневаться не приходилось. «За Марстон Хаус просят 14 тысяч долларов, хотя, возможно, мне удастся убедить владельцев немного снизить цену. Что касается старой прачечной, так не пойдет. Я уполномочен заплатить 1 доллар».